Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня над одним текстом из Нового Завета, а вернее над стихом, который мы находим в первом послании к Коринфянам в главе 10, стих 26. «Ибо Господня земля, и что наполняет ее?» Возьмем этот стих за наш главный текст. Из этого текста мы обсудим несколько важных мыслей, которые должны нас ввести в соответствии с богатством Слова Божьего, в познание Его воли. Апостол язычников Павел пишет это чрезвычайно ценное и поучительное письмо верующим в Коринфе. В принципе, в этой главе сравниваются чаша Господня с чашей бесовской. Я читаю это место из первого послания к Коринфянам, глава 10, стих 21. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Равным образом сравнивается и трапеза Господня с трапезой бесовской. Вследствие этого мы не имеем в этой главе указания, в первую очередь, к совершению преломления хлеба, но имеем дело с идолопоклонством. Эта глава является ярко выраженной главой в отношении наставления об идолопоклонстве. Поэтому в самом начале этой проповеди я предупреждаю вас, что эта тема довольно сложная. Заостряю ваше внимание сразу на том, что вещи или детали вечери воспоминания упомянуты здесь лишь только потому, как мы о них познаем в стихах 16 и 17. Потому что при праздновании вечери воспоминания страданий Господа может возникнуть также много идолопоклонства. Привожу эти два стиха из первого послания к Коринфянам, глава 10, стихи 16 и 17. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело. Ибо все причащаемся от одного хлеба. При этом напоминаю вам о том, что вечерю воспоминания нашего возлюбленного Господа Иисуса совершают также безбожные люди окружающего нас религиозного мира. И если мы обратимся к заключительной части главы 10, то в стихе 26 мы найдем слова нашего главного текста, которые евреи применяли однажды как молитву перед приемом пищи. «Ибо Господня земля, и что наполняет ее?» Это слово взято из Псалма Давида, 23, стих 1. Читая этот текст, Псалом Давида. «Господня земля, и что наполняет ее?» Вселенная и все живущее в ней. Всемогущий Бог направлял взор израильтян в пустыне на манну, но их сердца, как завороженные, были направлены на мясо. Это мясо мы видим в перепелах. Израильтяне не могли больше избавиться от египетских котлов с мясом, как читаем в книге «Исход» в главе 16, стих 3. «И сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». В течение всего времени странствования в пустыне израильтяне бредили этим мясом. Они высказывали свое желание вернуться в Египет к этим котлам с мясом. Страстное желание нашей плоти порождает в нашем своеволии идолопоклонство. На основании этого израильтяне позволили себе сказать в отношении манны такие хульные слова, как читаем в книге «Числа», глава 21, стих 5. «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и души нашей опротивила эта проклятая пища». Это они сказали в отношении манны, этой ангельской пищи. Но переводчики русской Библии написали в этом месте «негодная пища», хотя в оригинальном тексте читаем «проклятая пища». Поэтому в отношении идолопоклонства Бог совершил над Израилем суд. По этому поводу достаточно прочесть сообщения пророков. В глазах живого Бога это было, конечно, тогда ужасным делом. Эта манна в пустыне должна была быть прообразом хлеба жизни Иисуса Христа. Поэтому во время хождения в пустыне невозможно было изъять манну, этот хлеб жизни, чтобы вместо нее наслаждаться мясом, которое можно было получить в пустыне на всем пути. Ведь у израильтян было достаточно своего скота, чтобы периодически есть и мясо, не так ли? Но если бы Бог допустил, что по его воле можно было бы наслаждаться мясом при хождении в пустыне, зная, что манна является прообразом хлеба жизни, прообразом Иисуса Христа, то это значило бы, что на пути к нашей небесной родине мы, дети Божьи, при хождении в пустыне мира сего, не могли бы найти истинный хлеб жизни. Это значило бы, что Сын Божий не явился в плоти на землю, чтобы его могли найти погибшие грешники. Если бы Небесный Отец не послал Своего Сына на землю, как израильтянам эту манну, то естественно, что Его никто и не нашел бы. В этом мы видим тот же факт, что язычнице Агари, служанке Сары, Господь Иисус открылся у источника Беэр-Лахай-Рои в Бытие, глава 16, стих 14. А название этого источника воды живой означает «Бог, который видит меня». Это значит, что Он видел бедственное положение людей на земле. В лице Агари Он видел бедственное положение язычников. Он видел, что все они находятся в погибшем состоянии. Поэтому он и открылся им символично в этом источнике. Второе название этого источника гласит «Бог, который дает видеть себя». Ага, это то же самое, что манна в пустыне. В ней израильтяне должны были символично видеть хлеб жизни, то есть Господа Иисуса, своего Спасителя. Скажу еще ясней, если бы Бог допустил заменить манну, этот хлеб жизни, мясом, то это значило бы, что никто из людей вообще не мог бы во время своей жизни в плоти на земле найти этот хлеб жизни Иисуса Христа. В этой манне Израиль имел всю материальную полноту, как мы, дети Божьи, имеем во Христе Иисусе всю духовную полноту. Я думаю, что у вас, как и у меня, уже возникал вопрос, ведь израильтяне угнали свой скот и много скота египтян. В пустыне они передвигались медленно, поэтому за 40 лет стада израильтян еще намного увеличивались. По этому поводу мы читаем в книге «Числа» в главе 32, стихи с 1 по 4. «У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много. Вы представляете? И увидели они, что земля Иазер и земля Галаад «Есть место годное для стад». И пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы и сказали Моисею и Элиазару, священнику, и князьям общества, говоря, «Земля, которую Господь поразил пред обществом Израилевым, есть земля годная для стад, а у рабов твоих есть стада, причем стад было весьма много». Конечно, и у других колен Израиля было много скота. Поэтому у меня часто возникал вопрос, почему они стонали и плакали и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает. «Ничего нет, только манна в глазах наших». Числа 11, стихи с 4 по 6. Не странно ли это? Просят, кто накормит нас мясом, а сами имеют огромные стада крупного рогатого и мелкого скота. Ведь с нашей точки зрения грешных людей они периодически вполне могли резать свой скот и есть мясо. Но... Оказывается, что этого нельзя было делать. Бог имеет по отношению к погибшим грешникам совершенно другой план. Он дал им манну, этот хлеб жизни, прообразно указывающий на Господа Иисуса, который днем в облаке, а ночью в огненном столпе постоянно находился в их среде. Поэтому повторяю, что манну нельзя было до времени отменить. Святой Дух бодрствует, Он следил и следит за этим и сообщает нам в Ветхом Завете, когда Израиль вошел в обетованную землю Ханаана, когда израильтяне ступили ногами на эту землю, то читаем в книге Иисуса Навина в главе 5 стихи с 10 по 12. «И стояли сыны Израилевы станом в Галгале, и совершили Пасху 14-й день месяца вечером на равнинах Иерихонских. И на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей, опресноки и сушеные зерна в самый тот день». А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли Ханаанской. Когда мы, Церковь Иисуса, войдем в небесную славу и будем с Господом Иисусом, тогда мы не будем больше нуждаться в хлебе жизни для хождения в пустыне мира сего. Тогда мы навеки будем связаны с нашим Господом Иисусом, как читаем в первом послании Иоанна в главе 3 стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. В небесной славе у нас не будет больше надобности в хлебе жизни, как мы его имеем в плоти на земле. На небесах все эти нужды будут утолены». Эти наши нужды будут утолены полнотой нашего Небесного Отца, а здесь, на земле, Иисус Христос находится в распоряжении каждого, пока Его Церковь не войдет в небесную славу. Сейчас каждый погибший грешник имеет еще возможность найти этот хлеб жизни Иисуса Христа. На небесах он не будет больше хлебом жизни, как на этой земле, как мы его сегодня еще имеем всем людям для принятия. Об этом Иисус сам говорит в Евангелии от Иоанна в главе 6, стихи 58 и 59. «Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек, сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме». в отношении своей пищи, которую мы видим в этой манне, очи всех людей должны были быть направлены на Бога, как читаем в Псалме 144, стих 15. «Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время». Это говорит Слово Божие. Это значит, что благословение на всю пищу человек должен получить от Бога всей земли. Но, к сожалению, с того момента, как в Эдеме сатана привел человека к падению, человек принимает эту пищу и наслаждение этой пищей от сатаны. И мы, все дети Божьи, питаемся сегодня еще от урожайности или произведениями проклятой земли, как читаем в Бытие в главе 3 стих 17. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Поэтому мы благодарим за пищу перед ее приемом, чтобы снять с нее проклятие. Заметьте себе это. Повторяю, поэтому мы благодарим за пищу перед ее приемом, чтобы снять с нее проклятие. Вы это понимаете? Это наше благодарение за пищу является одной из существенных причин, ибо на основании благодарения мы освящаем нашу пищу, то есть отделяем ее от этого проклятия земли. Об этом апостол Павел говорит в первом послании Тимофею, глава 4, стихи 4 и 5. «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается, то есть отделяется от проклятия, Словом Божиим и молитвою». Поэтому не случайен тот факт, что это слово из Псалма 23, стих 1, Павел связывает с вопросом жертв, приносимых идолам. Именно там это слово и должно стоять, поэтому мы и находим его в этом месте. Лишь через смерть Иисуса и его пролитую кровь создана новая основа примирения для людей посредством этого нового мощного высказывания в отношении собственности Бога. Какой собственности? Что земля принадлежит Богу. Для нас, детей Божьих, которые связаны с Иисусом через общение с Его смертью, земля со всем тем, что она порождает, является в конечном счете собственностью Господа. А тот факт, что грех Адама и Евы значительно уменьшил плод или урожайность земли, это совершенно другое дело. Но этот плод и его полнота освящается нашей молитвой и благодарением. Поэтому всю нашу пищу и наслаждение ею мы принимаем от нашего Господа Иисуса с благодарением и через молитву. Каждый верующий, который занимается Псалмом 23, стих 1, «Господня земля и что наполняет ее», открывает себе в Слове Божьем неисчерпаемое богатство радости. А в соответствии с Евангелием от Иоанна 4, стих 32, будем внимательны, мы видим тоже пищу, о которой Господь Иисус говорит своим ученикам в истории с самарянкой у колодезя Иакова. Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Поэтому мы спрашиваем, как это возможно? Как Господь Иисус может такое сказать? Ведь Он Сам является этой небесной пищей, этим хлебом жизни. Ведь Он же находился среди них. Как же Он может сказать, которой вы не знаете? Дорогой брат и сестра, знаешь ли ты эту пищу? Я ставлю вам этот вопрос не в бровь, а в глаз. Вы будете эту пищу лишь в том случае знать, если в вашей жизни вы не сможете больше жить без этой пищи. Эта пища будет вашим хлебом жизни, если она является для вас наслаждением. Проблемой последних дней является тот факт, что Слово Божие верующие только ингалируют, то есть принимают в себя как короткую обязательную программу. Такой подход к занятию Словом Божьим и его исследованию является ничем иным, как принудительным питанием. Это является инфузией в крайне острых ситуациях. Но такое состояние может только временно длиться, но ни в коем случае не должно быть длительным. Однако Божьи мысли открываются верующему везде, в разнообразии и множестве растений и продуктов земли. И еще больше этого. Сама земля с ее полнотой станет для нас откровением божественной славы. И чем глубже мы будем исследовать Слово Божие, тем больше откроется нам слава хлеба жизни, Его Слова. Тогда Слово Божие станет для нас святилищем, где мы можем пребывать с блаженством. Ибо Господня земля и ее полнота, то есть что наполняет ее. Это выражение, как я выше отметил, апостол Павел взял из Псалма 23, стих 1. В этом выражении Павел показывает нам неисчерпаемое богатство того, который может преподнести своим искупленным действительно наполненную чашу, чашу благословения, а также богатую и многостороннюю трапезу или стол. Кто достоин трапезы Господа, тот воистину не имеет нужды обращать свой взор в сторону наслаждения чаши бесовской или даже жаждать ее. Слово Божье говорит по этому поводу в Евангелии от Иоанна в главе 10 стих 1. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник». Господь Иисус не позволяет нам смотреть одним глазом на трапезу бесовскую, от которой насыщаются дети мира сего, погибшие люди, ибо их отцом является дьявол, как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 8 стих 44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Участие в трапезе Господней исключает участие в трапезе бесовской. Но, чтобы это было понятней, скажу вам, что трапезу принимают обычно за столом. Поэтому можно также сказать, участие за столом Господним исключает участие за столом бесовским. В подтверждение этого приведу слова Иисуса из Откровения, глава 3, стих 20. «Се стою у двери сердца вашего и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Вечерять означает принимать трапезу за столом, а в Слове Божьем это означает иметь общение. Следовательно, участие в трапезе Господней означает общение с Господом Иисусом, а участие в трапезе бесовской означает, соответственно, иметь общение с демонами и сатаной. На основании всех сообщений Павла в первом послании к Коринфянам, глава 10, сильно и выразительно подчеркивается вопрос идоложертвенного. Прошу всех вас заметить себе это. В стихах 23 и 24 Павел коротко обобщает все сказанное в трех последних главах с 8 по 10. Там мы читаем. «Все мне позволительно, но не все полезно. «Все мне позволительно, но не все назидает». Затем он продолжает. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. И в нашей жизни встречаются такие вещи или явления, которые не являются по себе неправедностью. Однако на такие вещи мы должны смотреть не только как на праведные или неправедные, но мы должны смотреть и на их цель. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз».